Сегодня мы бы хотели поговорить на такую тему. Отношения между владельцами бизнесов, руководителями бизнесов и их сотрудниками. Это очень интересный вопрос, потому что от той атмосферы, которая создается в коллективе, от тех отношений, которые существуют между руководителями бизнеса и теми, кто исполняет работу для них, для компании, может зависеть успех компании. Также важно, как себя чувствуют те, кто работают, и какие у них есть ощущения по отношению к своим работодателям. Мы сегодня беседуем с Сергеем, у которого есть достаточно опыта в этой области, и он бы хотел с нами поделиться своими соображениями. Я сам вел бизнесы в нескольких странах мира, знаком с культурой отношений между работодателями и сотрудниками, как в России, так в Израиле, так и в Соединенных Штатах, в Канаде. Ну и сам имел счастье поработать в качестве сотрудника и на себе, так сказать, испытал различные типы управления. И мне кажется, что этот вопрос никого не оставит равнодушным. Пожалуйста, Сергей.
Добрый день. Прежде всего, хотел поблагодарить Бориса за возможность участия в этой программе. Хотел поприветствовать Бориса, поприветствовать всех, кто нас сейчас смотрит. Меня зовут Киселев Сергей, я практикующий менеджер, магистр менеджмента и маркетинга. Более 20 лет я занимаюсь практической деятельностью в данном направлении. Это все, что связано с реальным сектором экономики, прежде всего. Это производственный менеджмент, в первую очередь. И также другие направления. Кроме этого, в силу своей профессии мне приходилось, периодически приходится практиковать такие вещи, как бизнес-тренинги, консультации и коучинг. Теперь, что касается сегодняшней темы. Тема очень интересная, тема очень злободневная. И я, как человек, который, так же, как и Борис, имел счастливую возможность создания своего бизнеса неоднократно, а также работал на разных должностях в качестве сотрудника, помогая создавать или развивать те или иные бизнесы, в основном в реальном секторе экономики, повторюсь, и сталкивался, общаясь со своими знакомыми, со своими друзьями, со своими коллегами, и сам увидел такую злободневную проблему, которая связана с тем, что очень большой процент менеджмента, если так можно выразиться, или бизнеса, аллегорически, с нечеловеческим лицом. И зачастую многие люди в этом мире, с кем, по крайней мере, я общался, и не только я услышал, такая для многих проблема, сталкиваются с такой проблемой, увольняться или терпеть в тот иной момент своей жизни, находясь в той или иной компании. Что касается других стран, я менеджмент, собственно говоря, изучал, получая академическое образование по менеджменту, маркетингу. Что касается в России, я столкнулся уже на практике и много лет работая в этом, провел некую свою статистику. Хотел, если вы не против, Борис, ознакомить с ней. Примерно такая статистика, приблизительная, у меня вот получилась за много лет моей работы, моего опыта в менеджменте и среди знакомых, с которыми я общался. Примерно такая статистика. Статистика, собственно говоря, она близкая к правилу Парето, которое мы знаем, да, что 80%, ну, суть которой этого правила, как многие помнят, наверное, если кто-то не помнит, я объясню. она заключается в том, что 80% наших возможностей заключается в 20% наших усилий. Так и в данном случае, я приведу статистику, ситуация примерно аналогичная. То есть не более чем 10, максимум 20%, на мой взгляд, субъективный менеджмент является с человеческим лицом. Порядка 40, как минимум 40-50% из моих личных исследований, опять же, субъективно повторюсь, это менеджмент с нечеловеческим лицом. Я чуть позже прокомментирую, что это означает более расширенно. Многие люди уходят и покидают работу из-за кризиса, из-за каких-то сокращений. Ну, это порядка, но на моей практике это было от 10 до 15% и более иногда. А какая-то временная профессия, для кого-то это была временная профессия, то есть человек искал себя или вынужден был где-то на временной работе работать, но это порядка 10-20% на моей практике. Также такие моменты есть, как проблемы со здоровьем, психологическим состоянием человека, что-то в семье или внутренний конфликт. Вот где-то примерно от 15 до 25%. Что касается менеджмента вот этой проблемы, увольняться или терпеть, что касается менеджмента с нечеловеческим лицом. Причины бывают разные. Основная причина, как я это вижу, она заключается в психологическом и психическом состоянии работодателя. Ну, возьмем, к примеру, примеры какие-то наиболее из вон, да, выходящие. Я лично знаю, допустим, знал человека, который брал на работу работодатель, владелец, совладелец бизнеса, и он сразу на собеседовании говорил людям, которых он брал на работу, что, вы знаете, нас все устраивает, мы вам готовы заплатить какую-то хорошую зарплату, которую он озвучивал на собеседовании, собеседуемый. Но вы знаете, у нас есть одна проблема, я вот хотел спросить, как вы к этому относитесь. Ну и собеседованный с таким заинтересованностью спрашивал, что же это за проблема. И этот работодатель отвечал, вы знаете, я люблю поиздеваться. Когда я людям рассказывал, некоторые просто не верили просто в такие вещи, но это реальные вещи. Также есть такие банальные вещи, в частности, не знаю, как у вас, мне было интересно от вас услышать, Борис, в дальнейшем, как кумовство. В России очень много кумовство, а также своячничество очень много присутствует. Я пытался разобраться в этой проблеме, то есть понять вообще, в чем причина. И причина, на мой взгляд, кроется в разных, ну, несколько причин. Одна из причин – люди боятся доверять там каким-то чужим людям. Людям со стороны, ну, по объявлению там или еще как-то. Вторая причина – это, возможно, психологическая. То есть люди не готовы людям со стороны платить хорошую зарплату. А вот как-то своему, вроде родственнику, вроде психологически, вроде как и неплохо. Ну, вроде как готовы, но опять же постольку-поскольку. Было даже такое исследование, я не знаю, кто-то, может быть, слышал исследование, насколько оно объективное. По-моему, Центр Левада, это было, может быть, лет 15 назад, я слышал, что провели такое исследование среди населения России. Задали вопрос, предложили два варианта людям, соцопрос такой, ответить на вопрос, какой бы вариант вы выбрали. Цифры я приведу примерные, но по смыслу будет понятно. Первый вариант. Вы бы согласились, чтобы у вас зарплата была 50 тысяч, например, нет, 100 тысяч, а у соседа 50 тысяч рублей? Или же, чтобы у вас зарплата была 200 тысяч рублей, а у соседа 400 тысяч рублей? Я не мог понять вначале, но потом я понял, в чем кроется причина. Выбрали все в основном первый вариант. То есть пусть у меня будет не очень хорошо, но у соседа хуже, чем у меня будет очень хорошо, а у соседа еще лучше, чем у меня. То есть, ну, по мнению Центра Левада или той вот компании, насколько я помню, это все-таки Центр Левада был, которая эти исследования проводила, по итогу получилось, что зависть правит миром. Очень часто зависть правит миром. То есть тот же работодатель, он как бы своему вроде готов своего пустить даже в ущерб иногда бизнесу. И очень часто были случаи, которые я лично наблюдал, когда он ставит во главе какого-то отдела или подразделения человека, который не имеет компетенций. А наемный сотрудник имеет намного в разы лучше, больше компетенций, но тем не менее он этого человека лишает работы. И даже не разобравшись, есть ли у него семья, есть ли у него дети. То есть, по сути, здесь такое наплевательское отношение получается как к своему бизнесу, так же и к людям, которые могут быть высокого уровня специалистами, но они не принадлежат к его, к нему по родственным там, или по дружеской какой-то части направлению. Очень вот такие наблюдения. Вот. Собственно говоря, разные модели поведения были у людей, которые я наблюдал. Но это мы можем, наверное, далее уже, может быть, обсудить отдельно.
Да, большое спасибо за такую интересную информацию к размышлению. Я совершенно согласен со всем, что вы сказали. И ваши наблюдения совпадают с моими. Как бы бизнес-отношения, отношения между людьми, делающими бизнес и работающими на них, это не является чем-то совершенно отдельным от других человеческих отношений. В них наблюдаются многие элементы, которые мы можем наблюдать в личных отношениях и в других общественных отношениях, которые существуют между людьми. И они отражают в конечном итоге несовершенство этого мира и несовершенство, так сказать, как человеческой психики, так и практически всего, что связано с человеческой жизнью. Ну, с этим можно спорить, но, однако, тот, кто достаточно глубоко анализирует мир и все в нем происходящее, может прийти к выводу, что мир валяет дурака. То есть тот, кто полагает, что есть некие правильные пути поведения, и можно, следуя этим путям поведения, преуспевать, он наталкивается на препятствие, что, по сути дела, этот мир, он валяет дурака. Что я имею в виду под валяет дурака? То, что он играет не по правилам, а в нем возникают события и ситуации, которые выходят из ряда вон. Причем они считаются редкими, однако они не редки. Допустим, если говорить о климате в бизнесе, то только за последние 20 лет этого века крупнейшие глобальные потрясения были как в начале века, доткомы и падение биржи и прочее, так в 2008 году, так не надо даже упоминать, что происходит сейчас с этим коронавирусом. Вот, а это не такие большие срока, да, сроки. То есть происходят вещи, которые совершенно выбивают любой бизнес из колеи, из нормального взаимодействия. И здесь неважно, насколько бизнесмен умен, насколько его сотрудник продуктивен, страдают все. Вот. Кроме того, существуют такие вот возможности решать какие-то свои психологические комплексы за счет людей, зависимых от вас. Это можно делать в семье, там, с женами, мужьями, с детьми. Это делается очень часто и постоянно. То есть любой человек, который хоть как-то от вас зависим, становится жертвой вашего настроения, ваших амбиций, ваших каких-то неразрешенных собственных проблем. И вот это все выплескивается на рабочее место. Там, где мы ожидаем рабочую атмосферу, которая должна быть направлена, наиболее эффективная, наиболее удобная, наиболее психологически здоровая, сосуществование с постановкой и достижением общих целей. То есть вот эта вот классовая борьба, о которой говорил Маркс, если она происходит на рабочем месте, то не дай бог такому бизнесу. Чем меньше идет борьба между работниками и работодателем, чем больше они считают себя частью одной команды, находящейся в одной лодке и стремящихся к более или менее одинаковым целям, тем успешнее бизнес. Понимание этого, в общем, общепринятое, хотя никто ему не следует. Здесь вопрос приоритетов. То есть люди не всегда занимаются бизнесом для того, чтобы зарабатывать деньги. И еще мы хотим сказать, что ум, интеллигентность, развитость далеко не всегда можно поставить знак равенства с бизнес-успехом. У нас множество примеров успешных в бизнесе людей, которых мы считаем достаточно глупыми, ограниченными и даже вот в обычной жизни довольно тупыми. Однако денег у них куры не клюют. Вот, и за что они не берутся, у них, значит, эти деньги пачками. А разумные, взвешенные, вдумчивые люди нередко не преуспевают, теряют деньги, теряют бизнес и так далее. То есть здесь надо отметить, что все-таки самая главная основа бизнеса – это рулетка, это шанс, это азартная игра. Да, действительно, если вы совсем уж попадаете пальцем в потолок, и когда вам несут деньги, вы отворачиваетесь, идете в обратную сторону, то вам, конечно, никакой шанс не поможет. Но если мы исходим, что в большинстве случаев все-таки человек протянет руку и возьмет то, что само ему идет, то можно сказать, что в основном здесь вопрос шансов. То есть настолько непредсказуемая ситуация, настолько много факторов входит в эти вещи, что каждый из нас, даже тот, кто считает, что он владеет ситуацией, анализирует ситуацию, имеет дело с черным ящиком. Он может сказать, что в него входит, он может сказать, что из него выходит, а вот что в нем там происходит, он сказать, в принципе, не может. Так много факторов. Иногда, то есть вы пытаетесь сделать какой-то бизнес, и сколько вы не прикладываете усилий, не делаете вложений, у вас ничего не получается. А иногда вам само собой вдруг приходит нечто, какое-то предложение или что-то, и вам буквально впихивают эти деньги, и вы не прикладываете никакого усилия. Вот. Люди бизнеса знакомы с этой ситуацией. И поэтому они не очень полагаются на то, что если сделать бизнес эффективным и хорошим, то они будут успешны. И тут возникают уже нерациональные какие-то вещи. То есть вы можете быть прекрасным работником, но если бизнесу не повезло, то вы хоть наизнанку себя вывернете, все равно ничего особенного не сможете изменить, как, впрочем, и бизнесмен. А вот в такой ситуации те, кто это начинают как бы ощущать, может быть, не осознавая, возникает ощущение, что что ты не будешь воротить, все равно. Понимаете? То есть нет вот такого, что вот, я вот все настрою. Сколько раз это бывало, и у меня это было. Бывало, что я начинал бизнес в самых благоприятных условиях. Много денег, хорошая обстановка, заранее снимается хорошее помещение, спокойно нанимается коллектив, покупаются новые компьютеры, оборудование, делается дорогая реклама, все садятся, начинают работать, и шиш. Понимаете? А бывали случаи, когда совершенно случайно кто-то мимо прошел, что-то сказал, ты что-то там сделал, где-то подсуетился, или даже вообще не подсуетился, и тут тебе ба-бам, и кучу денег. Вот. Это происходит. И в самых разных бизнесах. То есть есть многие, которые вообще ничего не осознают и не анализируют. Но если мы даже возьмем человека, занимающегося каким-то совсем простым, чисткой канализации или еще чего-то, и проанализируем его деятельность, то окажется, что в основном-то деньги он получает из городского контракта, который он получил, а вовсе не от того, что он такой прекрасный бизнесмен. Или еще, то есть вот эти вещи, они становятся превалирующими. А когда они такие превалирующие, то качество отношений с работниками, оно теряет значение. То есть вам не так важно, кто на вас будет работать. Дурак или умный, хороший или плохой. Вам иногда вообще не важно, будет кто-то на вас работать или не будет. Потому что, если честно говорить, в определенных бизнесах эффективность того, что делают работники, она очень близка к нулю. То есть вот положено, чтобы была ресепшенист, ну вот она есть, эта ресепшенист. А потом она заболевает, и все звонят напрямую, и оказывается, что ну а толку-то от нее никакого нету, даже может быть лучше, потому что там она не мешает. Вы понимаете, это очень часто бывает такая вещь, что существуют позиции не потому, что они вот действительно животрепещущие абсолютно нужны. Есть некоторые, которые нужны, но далеко не всегда они являются решающими для бизнеса. Существуют самые интересные повороты в бизнесе, когда случайно дважды послали инвойс, там не заметили, там не сделали, им дважды заплатили, они этого не заметили, потом компания закрылась, и вот лишние там 100 тысяч долларов или еще чего-то. Чего только не бывает. Чего только не бывает. Какого только балагана не бывает. Это даже если не смотреть вот общие геополитические сдвиги со всеми проблемами, какие у нас есть. Вот в этой атмосфере те красиво одетые молодые люди и девушки, которые закончили мастер бизнес-администрации и прочее, приходят вот на бизнес-места, которые верят и считают, что если все правильно наладить, то все будет классно, они сталкиваются с совершенно необъяснимым отношением хозяев к своим сотрудникам. Да потому что хозяева нередко просто валяют дурака. Точно так же, как мир с ними валяет дурака. Вот и они валяют дурака дальше. Они отражают как бы вот эту вот абсолютную рулеточность своей ситуации и передают ее дальше. Вот. А сотрудник недоумевает. Ну вот смотрите, я делаю хорошо. А почему он меня мучает? Почему он надо мной издевается? Почему он так себя ведет? Да потому что он может и хочет так себя вести. Ему на все наплевать. А наплевать ему, ну, во-первых, по характеру ему наплевать, а во-вторых, по характеру той деятельности, которой он занимается. Потому что он, в принципе, таким образом выражает свое отчаяние. Очень для многих работников кажется, что они незаменимы. А по-настоящему для их работодателя важнее его амбиции. Он уволит такого работника, будет его мучить или подвигать к тому, чтобы тот сам уволился, только из-за того, что ему хочется. Потому что он чувствует себя хозяином. Понимаете? Вот. Вплоть до того, что потом этот работник может уйти, создать конкуренцию, в конце концов разрушить бизнес, которому он мог приносить очень много пользы. Люди вообще есть суицидальные, у которых есть саморазрушительные наклонности, которые пьют по-страшному, наркотиками занимаются, гоняют на мотоциклах 200 км в час. И это те же самые люди, которые управляют этими бизнесами. Почему же мы будем ожидать от них более рационального поведения? Вы понимаете? Вот такой вот интересный аспект, ракурс я предложил. То есть, когда мы принимаем ту ситуацию, как я ее описываю, то нет ничего удивительного в таких диких отношениях, которые создаются на рабочих местах. Дальше. Мы не учитываем наличие ваших сотрудников, которые обязательно вас подсиживают, обязательно строят какие-то козни, объявляют вам войну, хотя вы совершенно не понимаете, зачем и так далее. То, что у них такие же мотивы. У них такие же мотивы. И когда вы говорите о зависти, да зависть правит всем. Иногда работодатели завидуют своим сотрудникам, потому что у них-то нет гарантированного дохода. Пусть у них он большой, но он не гарантирован, а расходы у них огромные. На помещение, на рекламу. А вот их сотрудник, он спокойно пришел с 9 до 5, получил даже свою небольшую, но стабильную зарплату. Но зато у него жена не модель и не требует с него кучу всего. Да? И дома у него стоит дешево, и живет он спокойно, и в субботу-воскресенье все время отдыхает, на телефон не отвечает. А бизнесмен, как совраска, бегает, да, у него там, может быть, где-то заначены деньги, да, он гораздо богаче, но жизнь у него собачья. Поэтому он может вполне завидовать даже своему бедному сотруднику и хотеть испортить ему жизнь. Понимаете, передать вот этот частичный стресс, который он испытывает постоянно, частично его передать на сотрудника. Исходя только из-за того, что, а собственно, а с чего это? Чего это он тут жирует? Есть у них представление, понимаете, $20 в час с точки зрения хозяина – это очень много. А с точки зрения хорошего работника – это может оказаться очень мало. Поэтому у них взаимное непонимание. Он считает, что платит очень много, а тот считает, что получает очень мало. Понимаете? Вот. В этом основа этого балагана и этих отношений. Что я еще хотел сказать, прежде чем передать слово вам? Что мы все больше и больше ощущаем, что быть сотрудником перестает быть надежным и спокойным путем существования. Потому что, смотрите, то есть вас могут уволить в любой момент или создать еще хуже, создать вам такие условия, что вы сами уйдете. Почему-то во многих случаях как бы стараются именно пойти таким путем. То есть сознательно или бессознательно вытеснить работника, который по какой-то причине вам не по нраву вдруг стал или был всегда. Вне зависимости, то есть, допустим, его уволить страшно, потому что на нем лежит большая часть вашего бизнеса. А с другой стороны, вы его терпеть не можете. Вот. Если он уйдет, как бы, ну да, будет плохо, придется нанимать другого, придется самому работать, это не хочется. Но хотелось бы ему сделать плохо. Вот и увольнять не увольняют, а гнобить гнобят. Понимаете? Вот это понимание как бы цены денег и психического здоровья, и, которое всегда на чашах весов, нужно это понимать. Вы понимаете, если перестать гоняться за мифом, за иллюзией постоянства, ее нет. Хорошо, вы получаете одинаковую зарплату, но в этом месяце у вас бабам и вот такая потрата. А в следующем у вас еще бубух и еще вот такая потрата. Не важно, что у вас постоянный доход, у вас могут быть все время разные неприятные расходы и потери, не так ли? Вон у нас, пожалуйста, на днях было торнадо. Люди жили, люди копили всю жизнь, снесли нафиг все дома, а сейчас они судятся со страховыми, страховые говорят, а мы вот от торнадо-то мы и не страховали. То есть человек потерял все, весь дом, у него все это снесло, и ладно бы этот дом был его, он еще остался должен эту моргич, еще чего-нибудь, и им потом дадут это все. Но на первичных стадиях все пытаются защитить себя, компании пытаются защитить. И у них создается как бы впечатление, что им не дадут. Вы представляете, какой стресс? Ну и что у него постоянная зарплата? Понимаете? Надо, мне кажется, начинать приспосабливаться к жизни, к такой, какая она есть, а не к такой, какую мы изучаем по учебникам. Понимаете? А есть она, это сумасшедший дом, это абсолютный балаган. И научиться надо себя вести так, как ведут себя деревья, которые умеют гнуться. Понимаете, под усилиями ветра. Их сломать очень трудно. Надо научиться быть гибкими. И, по сути дела, со своей жизнью распоряжаться так, как будто это ваш бизнес. То есть, если вы даже идете и предлагаете свои услуги кому-то на какое-то время, то как бы отличие особого от того, что если бы вы создали какой-то сервис и начали его предлагать и продавать напрямую, принципиального различия нету. И преимущества настолько же очевидны, насколько и недостатки очевидны. И в том, и в другом случае. Вот. Собственно, вот таково мое мнение. Пожалуйста.
Да, Борис, практически со всем, что вы сказали, согласен. Что касается зависти работодателя, сталкивался неоднократно с этой проблемой, видел коллег, которые от этого страдали. То есть люди, которые приносили доход бизнесу того или иного работодателя, вынуждены были покинуть место своей работы вот по этой причине. Например, приходит какой-то... У меня был случай, когда один человек, очень способный топ-менеджер, пришел в компанию. Компания стала активно расти, то есть буквально за считанные месяцы ее объем вырос там в 1,5 раза. И видя способности этого человека, его начали уважать даже больше, чем владельца бизнеса. Сначала этот владелец бизнеса создал условия, в которых он думал, что он уйдет, а человек оказался крепким. То есть вот этот вот стресс, который он создал, он не оказался недостаточным, чтобы человек сам ушел. Он начал копать, обвинять его в воровстве. Но это не было доказано, потому что воровства не было. То есть человек смог как адвокат апеллировать. Ему просто было интересно, что будет дальше, и он не ушел, не уволился. И в дальнейшем просто он нашел повод, просто убрал его, и все. Потом он свое, конечно, этот владелец свое самолюбие утешил, он закончил хороший MBA, то есть поправил свои какие-то интеллектуальные минусы. Но в итоге на выходе было понятно, что всем этим, так сказать, правил обыкновенное чувство зависти. В итоге компания страдала, потом эта компания, ему пришлось ее продать, эту компанию, потому что она была неуспешна из-за такой политики, ну и из-за других причин. Тут вы правильно сказали, второе, помните, в притчах Соломоновых, и атеисты даже это признают, что иной раз не способности человека, а именно случай правит, да, ситуации. Помните, у Соломона что-то типа того есть в одной из притч, что иной раз мы можем идеально, ну, если перевести на язык бизнеса, мы можем создать идеальную систему, все построить, как вот по учебникам написано, в менеджменте, в маркетинге, но при этом бизнес приходится иногда закрывать. Парадокс, но так и есть. Что касается... Хотел еще один случай интересный рассказать. Уволить страшно. Вы как раз затронули эту тему. Иногда страшно уволить какого-то своего человека, родственника или кого-то никчемного в своей работе, который некомпетентен в своей работе. Ну вот он посадил его типа надсмотрщиком или еще кем-то. Назовем эту должность так. Или... Бывает такой случай, вот в одном бизнесе такая была история, расскажу. Одна компания, она лидер в своем сегменте рынка. Там у жены президента, он же учредитель компании, была подруга, которая большую часть объемов сидела на этих объемах. То есть она, от нее зависела компания. Она вела клиентов самых крупных. Но, по сути, она не хотела развиваться, она вот как наседка сидела на своей клиентской базе. А еще была у нее подружка, и они с ней заодно, и вот так они держали, можно сказать, за узду президента компании, и всю компанию держали очень не один год. И в эту компанию, можешь себе представить, приходит топ-менеджер, которого ставят руководители вот этих вот тетушек, назовем их так. Почему тетушек, а не менеджеров? Потому что они сидели и просто не работали. Они просто сидели на тех объемах, которые были. Но развития не было никакого. А президент хотел развития. И он взял специально вот такого человека, профи, так сказать, в этом направлении. И, естественно, сказал, ты можешь делать с ними все, что ты хочешь. Вот главное, построй работу, чтобы объемы у меня росли и прибыль росла. В результате все свелось к тому, что президент за свои слова не ответил. Он этих тетушек убирать не готов был, когда встал вопрос, что надо их как-то, ну, привести в чувство. И в итоге этот человек, топ-менеджер наемный, написал открытое письмо в адрес президента, в котором он обличил вот это кумовство, которое творится в компании. И в копию этого письма поставил всех руководителей отделов всей этой компании. То есть он публично это опубликовал, понимая, что по сути он как на заклании будет. Но он сделал, во-первых, себе хорошую услугу, потому что он на этом завершил деятельность в этом гнилом болоте. Будем все называть своими именами. То есть где он не мог помочь компании уже ничем, в том состоянии, в котором она находилась. И, во-вторых, он делал прекрасную услугу этому президенту компании, владельцу. Ну, он, конечно, уволил этого человека за такое обличение открытое. Ну, здесь сработала гордыня, конечно. Он его убрал, не смог признать свою ошибку. Но он признал свою ошибку, когда через полгода убрал эту тетушку, уволил ее на пенсию и уволил ее подругу. Все-таки в итоге он косвенно признал правоту этого человека. Вот такая история веселая.
Смотрите,
а что касается... Опытом...
Да.
Что да, касается... извините, я договорить, что да. Вы хотели сказать.
Я хотел сказать, что с опытом приходит понимание, что даже очень мелкий человек по позиции, по каким-либо факторам может нанести непомерно огромный вред кому угодно. Уборщица может не вытереть пол специально, человек подскользнется и свернет себе шею. Амушка может пролить, значит, постное масло, и человек уважаемый попадет, как в «Мастере и Маргарита», под трамвай, и у него отрежут голову. Вы понимаете, когда вы начинаете приходить к этому выводу, вы начинаете спокойнее себя вести по отношению к работникам, если вы работодатель. Потому что вы видите, в принципе, в каждом человеке проблему. То есть некие, понимаете ли, маленький динамитик. И если вы себя будете неправильно вести на этом минном поле, то даже очень маленький динамитик может очень сильно рвануть. И у вас будет непомерное число проблем. Сколько мы наблюдаем крахов, посадок в тюрьму, самоубийств, разорений. Когда мы начинаем раскручивать, а от чего это пошло, а это могло пойти от обиженного сотрудника очень низкого ранга. Вы понимаете? Который, зная вашу кухню, каким-то образом довел это до сведения компетентных, так сказать, органов или определенных лиц. Что касается кумовства, ну, это неизбежно, потому что идет давление на вас. То есть та, с кем вы спите, она будет пытаться посадить у вас на все позиции своих родственников. И вам будет очень трудно ей отказывать, потому что она начнет вам отказывать. Вот. Женщины вообще универсальные манипуляторы. Они всегда занимались этими вещами. И Джозефина у Наполеона, и прочие вещи. Им природой предначертано достигать не столько самим, сколько заставлять мужчин достигать ради них. Это необходимость, потому что женщина в определенные периоды жизни, она не может быть активной, так сказать, добытчицей и защитницей из-за беременности, вынашивания и выращивания потомства, ей необходимо так себя вести, чтобы мужчины, которые постоянно способны это делать, делали это для нее. То есть у нее как бы женщина нередко оценивается не по ее личным заслугам в обществе, а по тому, за кем она замужем. То есть я, конечно, сейчас говорю вещи, за которые на меня набросятся феминисты всех мастей и прочее, прочее. Но это факт. Это факт. Я не говорю, что это хорошо, но это факт. И вот это вот, пожалуйста, Николай II и его супруга, которая притаскивает в дом этого Григория Распутина, и на основании его советов они делают кадровые решения практически все. Да? Мы с этим постоянно сталкиваемся. А женщины во многих случаях, они манипулируют, потому что мы их любим, не только потому что мы уважаем их, мы считаем их мудрыми и так далее. Вот, матери это могут быть, другие родственники, отцы ваши, эти, зятья, кто угодно. И это та самая среда, где вы наиболее уязвимы. То есть, если вы от сотрудников можете отгородиться там корпоративными какими-то стенами, а от клиентов своими адвокатами и прочими вещами, то от тех, с кем вы спите и с кем вы кушаете и ходите в один и тот же туалет и ванную комнату, отгородиться очень трудно. Они могут действовать на вас даже просто какими-то косыми взглядами, какими-то вздохами, созданием какой-то отрицательной атмосферы. И вот под этим давлением вы вынуждены идти им навстречу. Тем более, что мы уже, вы как будто бы даете взятку своим родственникам, чтобы они не настраивали вашу жену против вас, например. Вы устраиваете брата вашей жены на работу, закрываете глаза на его полное безделье и хамство у вас в компании, платите ему зарплату в надежде, что он перестанет подначивать вашу жену, какой вы засранец, и как надо от вас уйти там кому-нибудь другому или еще. Но это ошибка. Он начинает ненавидеть вас еще больше, потому что вы начальник, вы ему платите деньги, понимаете? Возможно, вы перестаете это чувствовать, потому что на вас перестают давить, но подводные течения там продолжают действовать с тем же образом. Поэтому это кумовство, вот когда вы говорите, обвиняя именно начальство в этих решениях, их жалеть надо, понимаете? Вы бы стали поступать точно так же в конечном итоге, да? Переломали бы вас и вынудили бы и так далее. А если вы такой волк-одиночка там и так далее, тоже на вас будут оказывать самые различные давления. Чем компания больше и чем неочевиднее польза от того или иного сотрудника, тем легче туда поставить начальником своих родственников. И это не от того, что у вас с ними такая жуткая любовь, а наоборот как раз. Потому что вы таким образом хотите подавить их зависть к вам, внутреннюю зависть, что вы вот такой бизнесмен, а они, понимаешь, сидят без работы. Но, к сожалению, оказываясь в вашей компании, они буквально сознательно пытаются ее разрушить, чтобы и вы сидели без работы. Поэтому вот самое важное, мне кажется, в этих отношениях уметь ставить себя на другое место. Вы работодатель, поставьте себя на место вашего сотрудника. Вы сотрудник, поставьте себя на место вашего работодателя. Факт того, что вы будете понимать их мотивы, еще не говорит о том, что вы будете с ними согласны или что эти проблемы можно будет решить. Но хотя бы это выведет какую-то эмоциональную составляющую из ваших отношений, хотя бы с вашей стороны. То есть вы будете понимать их мотив и будете понимать, почему они так себя ведут. Достаточно бесполезно им это объяснять, они будут отказываться это понимать, еще больше начнут сердиться и так далее. Но во всяком случае это позволяет более или менее предсказывать еще за полгода, там, за год, куда пойдут отношения. То, что страшно уволить важного сотрудника. Ну и важному сотруднику страшно уволиться. То есть, допустим, отвратительные отношения, ну, у него постоянный заработок. Понимаете? И он как бы и ушел бы, да самому жалко. Поэтому он сам начинает провоцировать, чтобы его уволили, потому что ему уже все обрыдло. А самому вот сделать это решение невозможно. То есть и с той, и с другой стороны может быть такое поведение разрушающее. Вот. Вот такая ситуация.
Здесь трудно не согласиться. Очень много философских вещей есть, которыми трудно поспорить любому здравомыслящему человеку. Вот. Но я думаю, что здесь старая, не знаю, русская или не русская поговорка, мне кажется, будет уместна. Истина, она лежит где-то посередине. А что я хотел сказать? Например, приведу еще одного моего хорошего знакомого. У него очень серьезный бизнес. И человек, например, взяв к себе на работу своего молодого сына, совсем юного, которого там было, может быть, 18 там, или около 20 лет, понимая, что у него нет опыта, но у него есть ум, у него есть желание трудиться, он не поставил его сразу руководителем всего этого хозяйства, понимая, что ему скоро на пенсию идти. Он стал его готовить, и он подошел мудро. Он поставил его на обычную рядовую должность. обычного рядового сотрудника, чтобы он начал вникать вообще, как этот бизнес работает, понял вообще, для него ли это. То есть это вот как раз тот здравый подход в бизнесе, который говорит о том, что надо все-таки и к своим сотрудникам, и к бизнесу относиться как-то бережно, здравомысленно. А вот я все-таки...
С этим
вот
я совершенно
такой подход,
согласен.
Независимо от давления родственников,
С этим я совершенно
независимо от там, давления родственников. Да. То есть надо искать какой-то золотой середины, чтобы и, естественно, если у тебя есть сын, наследник, и он умен, но он пока не имеет опыта. Ну, глупо его ставить сразу президентом компании, даже если тебе завтра на пенсию. Можно потерпеть, немножко отложить пенсию и дать ему возможность вникнуть в дела. Не ставить
да
сразу его наверх
делал я все это
айсберга, на вершину,
тоже.
он там порушит.
И видел,
Да.
как делают
И что
другие.
еще хотел
Понимаете,
сказать?
у сыновей есть Эдипов
Да.
комплекс. Они, в принципе, являются вот этими гробовщиками собственных отцов. Они не хотят
Но это не у
сотрудничать
всех
со
так
своими
бывает.
отцами. Это практически универсально. В каких-то
Мотивация.
случаях это подавлено. То есть отец настолько подавляет или мать подавляет так, чтобы это не проявлялось, что этот мальчик паинька идет и делает, и даже думает, что именно это то, что ему хотелось сделать, но природой заложено.
Это уже другая история.
Понимаете, это природа, это та же самая
Это уже другая
история,
история.
Что дети с нами кооперировать не желают. Они хотят все новое, все другое. Мы им представляемся идиотами и болванами, а если таковыми не представляемся, то выпейте с ними, и они вам скажут, что они по-настоящему о нас думают. Вы понимаете? Это природой заложено. Точно так же, как в стае вот этих орангутангов, там молодой пытается скинуть главаря, вожака, или в волчьей стае, или там в львиной этой самой. Точно так же те же самые намерения и склонности мы имеем и в человеческих ситуациях. То есть ребенок...
Это отдельная тема, кстати.
Безусловно, я всех своих детей пытался привлекать. И, конечно, они соблазняются этими условиями, они привлекают. Очень часто они приносят какую-то пользу, но жутко от этого мучаются. Потом жутко от этого страдают. Такое же бывает отношение между братьями, иногда старшими, младшими и так далее. Вы понимаете, единственное, что они не способны понять, что эти чувства являются не индивидуальными отношениями с данным конкретным родственником, а их биологическими как бы наклонностями, которые не имеют никакого отношения к современному человеческому обществу. Но их интеллекта и владения собой не хватает для того, чтобы это осознать. И они каждый раз воспринимают эти отношения как вот уникальные именно конкретно к этому отцу, именно конкретно от этого сына. И в этом огромная трагедия, вы понимаете? Вот. И получается, что вы говорите, это мудро. А бывает мудрость, если бы мне дали бы прожить снова жизнь, скорее всего... Я бы старался никого из своих родственников никуда не привлекать. Потому что именно примешивают, хотя давление огромное. Ведь у нас ведь что происходит? У нас на одного деятельного есть сотни бездеятельных, которые вешают свои проблемы на этого несчастного одного. То есть есть некие такие вот решалы, которые за всех все должны решать. А все остальные начинают на них навешиваться. И навешивают всех своих друзей, и навешивают всех этих самых. А они вот пытаются решить, устроить туда-сюда. То есть вы, скажем, этого сына не возьмете, а он начнет там вам наркотики, то-се, пойдет не на ту работу, дочь пойдет проститутки, понимаете? То есть вот эта позиция решала за всех активного, успешного человека. Нужно пытаться ее избегать. Потому что она заведомо проигрышная, когда все вас ставят в позицию, что вам больше всех надо. И все разваливают. Понимаете? Вот, и, извините, очень важно заявить, доказать и проявить на деле, что вам глубоко на все пофиг. Вы понимаете? Даже если вам не пофиг.
Нет, я бы не
Потому
сказал,
что
что...
только с этой позиции
Здесь просто...
можно надеяться, что вас оставят в покое.
Да, у вас конструктивный подход абсолютно. Это не пофигистский подход, я считаю. Это именно конструктивный подход к бизнесу, конструктивный подход к своей семье, к своим детям. Поэтому вы на себя, пожалуйста, нет. Поклеп не
я
нужен
вам
на себя
скажу,
такой.
я
Наоборот,
учусь
это
у всех.
конструктив.
Я был знаком с очень мудрой и симпатичной эскортницей. И она любила говорить: у меня нет совести. И как бы к ней никто уже не мог ничего приложить. Но если у человека сам он говорит: у меня нет совести. И вы знаете, я перенял это у нее. И я всем говорю: у меня нет совести. Понимаете? А что можно сделать? Ну, нету и нету. Они говорят: вот сделай то. Я говорю: нет. Они говорят: так пойми совесть. Я говорю: а у меня нет совести. У меня нет совести. Понимаете? Потому что наличие вот этой совести, наличие вот этого чувства, что мне больше всех надо, приводит к инфарктам, к разрушению бизнеса, к посадкам в тюрьмы и прочим самым разным вещам. Потому что люди, они пытаются сбросить свои заботы и проблемы на того, кому больше всех надо, кто хочет все фикс, кто хочет, значит, чтобы все было чистенько, правильно. А если вы говорите в какой-то момент: да, я вот с трудом без мата выражение, да мне все равно, да, вот, а они вам не поверят, потому что если вам всю жизнь было не все равно, они еще будут продолжать вас это самое. Но когда в какой-то момент действительно вам станет все равно, вы поймете, насколько бесполезно пытаться всех пристроить. Глядишь, они все расползутся и сами пристроятся. И окажется, что и нафиг вы им и не нужны были вроде. Понимаете? Вот. И вот это вот, конечно, возникает рефлекс. Допустим, у вас появляются новые отношения. Вы женитесь и сходитесь с новой семьей. И тут же пошло-поехало. Этого сюда пристроил, этому туда сделал. Это так, это так, это так. Выбиваетесь сразу, так сказать, вожака семьи. Ну, что поделаешь? В конечном итоге это всегда приходит к одному. Люди этого не любят. И в конечном итоге вас скрыто ненавидят. И скрыто пытаются вам так подпортить. А то, что им самим это подпортится, им это, в общем, все равно. Я хочу вас
Я хотел
поблагодарить.
На другую тему сказать еще.
Да, пожалуйста.
Вы затронули такой момент важный, как надо приспосабливаться к жизни. Помните, вы когда говорили, очень важный момент для наших зрителей. Возможно, будет полезно что-то услышать, какие-то интересные моменты, связанные с этим. Потому что мы тему затронули, мы ее пообсуждали. Где-то глубже, где-то менее глубже по вершкам прошлись. Но многих, я думаю, зрителей, я надеюсь, у нас еще будет возможность общения со зрителями. Кто еще остался с нами сейчас, будет интересно узнать, как же приспособиться к жизни. Когда ты находишься в такой ситуации, ты видишь бизнес с нечеловеческим лицом, ты должен принять решение, уходить или же терпеть. Вот, и в данной ситуации какие могут быть советы? Может быть, какие могут быть, скажем, пути выхода из данной ситуации? Наверное, будет, как вы думаете, интересно будет вот это обсудить сейчас в конце нашей программы?
Ну, пожалуйста, да, давайте.
Знаете, я прежде всего наблюдал, что люди... Все по-разному реагируют на такие ситуации, очень тяжелые в своей карьере или в жизни. Прежде всего, наиболее тяжело реагируют люди, которым свойственно по квалификации, как я считаю, Гиппократа, быть больше меланхоликами. То есть люди, которые легко ранимы, склонны глубоко переживать, даже какие-то незначительные трудности. Им очень трудно оставить эту работу, им очень трудно иной раз как-то вот принять какое-то решение. Но чтобы принять решение, надо здраво прежде всего. Здесь прежде всего человеку надо, наверное, стремиться развивать какую-то волю. А волю можно развивать любой человек, независимо от того, он больше склонен к меланхолии или же у него более твердые какие-то качества. Волю всегда надо все поддерживать, развивать. Это первое. Второе, прежде всего, надо здраво понять, в зависимости от того, где ты находишься, с какой ситуацией, какую ты преследуешь цель. Первое. Ты, например, только в начале своей служебной лестницы, например, у тебя минимальные компетенции. Сейчас же у нас в мире как специализация в основном, да? То есть люди очень четко заточены под какую-то узкую специализацию. И все работодатели стараются в основном искать спецов именно в узкой отрасли. И человек, который в этой узкой специализации, он профессионал, он может рассчитывать на самую высокую зарплату и на самые лучшие условия. Это первое. И что я хотел сказать, если человек, вот человек должен определить прежде всего для себя, в каком моменте он находится. Первое, если он, например, в самом начале своей карьеры, то иногда, даже если какие-то жесткие условия внутри компании, например, может быть, стоит потерпеть, чтобы развить, чтобы получить какой-то хороший опыт, и это будет трамплином для продолжения карьеры уже в других компаниях или, может быть, для создания своего бизнеса. Второе, если человек, значит, находится, например, на пике своей карьеры, и он видит, что реально он конкурентоспособен, и он понимает, что он реально сможет найти работу, естественно, надо оценить, прежде всего, что за компания, в которой он находится. Например, в компании нет продаж, нет развития, например, кумовство, воровство, нет новых людей, нет новых идей. Но понятно, что ловить там нечего. Любой здравомыслящий человек,
я бы не сказал,
который с незатуманенным...
Это как раз очень хорошая компания,
это понимает,
мне кажется. У меня аж слюнки.
Для человека профи... Ну, давайте тогда отойдем немножко от мысли. Я все-таки придерживаюсь такого мнения по правилу Парето, что
смотрите,
в любой профессии,
если эта компания уже существует, значит, у нее что-то наработано. Значит, можно это изучить эту нишу и сделать себе точно такую же.
Да.
Наоборот, для нас, консультантов, когда в компании все пучком, делать-то нам там нечего. Наоборот, чем больше развал, тем
интереснее. Я вам про... Ну, в некотором роде да, я могу сказать, но еще зависят те факторы, от которых я еще и сказал. То есть, если, например, там кумовство, воровство, вы проявить свои эти качества не сможете, и другие негативные моменты, отсутствие мотивации нормальной, например. Сплошь и рядом, вот я хотел рассказать буквально пару минут. Сейчас такая модная тема есть KPI. У вас есть такая тема?
Нет.
KPI. Ну, то есть выстраивать систему мотивации по определенным маркерам, по определенным показателям. И вы знаете, в ряде компаний большого количества, они делают следующим образом. Они вначале, когда берут человека, чтобы его привлечь на собеседование, он, естественно, задает вопросы, какая у вас мотивация. Они ему рисуют красивые KPI. Но потом на второй, третий, там, пятый месяц его работы, я образно говорю эти цифры, может быть, через год работы, когда человек уже осел в компании, он уже максимум из себя выжил, свою клиентскую базу, например, свои какие-то компетенции, и компания максимально получила от него, они специально завышают KPI, показатели, таким образом, чтобы человек не мог больше зарабатывать среднестатистической зарплаты. Поэтому здесь на все маркеры надо посмотреть, и в зависимости от этого принять решение, нужна ли тебе эта компания. Если это тебе даст какой-то опыт, можно годик в такой компании поработать и уже пойти на другую зарплату в другую компанию. Маленькая зарплата может быть и другие факторы. Например, причина плохой работоспособности. Человек почему может, например, у него какая может быть? Он может шикарно быть специалистом, но у него может быть плохая работоспособность. Это может быть по разным причинам. Например, в отпуске давно не был, не отдыхал. Это, может быть, это причина. То есть людей гнобят, не дают возможность отдыхать нормально. Там 1-2 недели за праздник раз в год. сплошь и рядом, нарушение законодательства. Вторая причина может быть психологический климат. Если психологический климат тяжелый, во-первых, человек свое здоровье теряет, 30% жизни в основном человек находится на работе, да? И человек теряет все болячки, к нему начинают приставать, потому что он психологически выгорает в компании, у которой моральный климат довольно-таки тяжелый в коллективе там, и в компании отношения. Поэтому стоит, повторюсь еще раз, стоит оценить, если тебе это надо для опыта, если ты только на начале своего опыта, наверное, стоит, может быть, и потерпеть, если есть какой опыт там получить. И если же ты специалист, который оторвут которого с руками, я считаю, что в любой сфере максимум 10-20% специалистов от Бога. Это везде, в бизнесе, в медицине, в продажах, в обучении, в образовании. То есть максимум 10-20% педагогов, медиков, бизнесменов от Бога. Остальные все серые мышки. Это мое личное мнение. Опять же, правило Паретта. Многие это из-за способностей. У многих это из-за того, что они очень трудолюбивые, они в своей профессии профессионалами становятся. Помните комиссар Коломбо, да? Питер Фальк, да? Такой фильм известный, легендарный. И Питер Фальк сказал такие мудрые слова. Говорит, когда я был еще молодым лейтенантом, я обратил такой момент свое внимание, что очень много есть людей молодых, которые умнее меня, сильнее меня. И я понял, что если я буду много трудиться, а они очень ленивые, эти люди, многие по природе, если я много буду работать в своей профессии, то я буду лучшим в своей профессии. И в результате он стал самым человеком, которого звали расследовать те убийства, которые не мог расследовать никто. То есть таких специалистов в любой сфере, их можно по пальцам пересчитать. Поэтому если человек, я что хотел сказать, считает, что он где-то в середине или уже на пике своей карьеры, на пике своих компетенций, то ему там ловить нечего в такой компании. Он может работать в компании, где он будет получать удовольствие, каждый день приходя на работу за хорошие деньги, или может создать свой бизнес. Вот что я, собственно, хотел сказать.
Я хотел сказать, что существуют профессиональные работники, работающие вот специфически на компании определенного размера, на определенных позициях. Они паразиты. Они никогда ничего полезного не делают, но придраться к ним невозможно. Они умудряются вот так себя вести, так рапортовать, так. То есть всегда оказывается дураком начальник или сотрудники вокруг них. Я сам пал жертвой одного такого сотрудника, который проработал у меня целый год за 60 тысяч долларов. Толку от него не было никакого. Уволить его было невозможно, потому что он все делал прекрасно. Он каждый день рапорты, все это самое, все так, знаете ли. А он привык работать на более крупные компании, где этого не замечали, что толку от него никакого. Я-то замечал. И все время такое ощущение, ну, как это, такая корова нужна самому, такой солидный сотрудник, и такая у него это, и все он делает как положено, и все. Вот, то есть вот таких паразитов, их достаточно много в корпоративном мире. Они не могут выжить в мелких бизнесах, они от них и сторонятся, да. Есть люди, которые как раз работают с мелкими бизнесами. Вот. Но в общем и целом, как бы, очень много есть людей, которые ничего полезного для своего работодателя не делают. Очень многие его обманывают, начинают хорошо понимать, каким образом его легче обмануть, чтобы как можно дольше просидеть и получить деньги. А в странах с хорошим социальным обеспечением, где каждые полгода зарабатывают на пособие по безработице по 75% от их работы, работают вообще только полгода. Поэтому ты берешь человека, пока ты его научишь, пока он наконец может что-то делать полезное, он берет и увольняется. А зачем ему работать следующие полгода, если ему будут платить 75% зарплаты, а он еще пойдет по-черному где-нибудь будет работать? знаете, или еще что-нибудь. То есть мотивы самые разные. Вот у нас в Канаде в течение этих периодов ковида уже почти полтора года практически всякий, кто не имеет дохода или говорит, что его не имеет, очень легко получает 2000 долларов в месяц. А стало чрезвычайно трудно кого-то нанять на работу. Ну, потому что зачем им идти и работать, если им и так платят? Понимаете? Вот. То есть вот самые различные как бы факторы в этом отношении. Если вы бизнесмен, и у вас идет рост как бы компании, и вам нужно нанимать работников, то как бы лучше всего их не нанимать. Стараться работать с субконтракторами, то есть такими же самостоятельными бизнесменами, которые относятся к сервисам, которые они вам дают, как к бизнес-сервису. Они наиболее надежны, с ними легче всего перестать работать. Вы понимаете, да? Вот. Поэтому это наиболее предпочтительно. Поэтому вот сейчас фрилансинг, особенно сайты этих фрилансинг и прочее, они становятся предпочтительнее, чем наем постоянных сотрудников. Особенно, когда мы все перешли на удаленку, то какая нам разница? Там вы, по крайней мере, имеете какое-то влияние на дальнейшую карьеру вашего сотрудника через фриланс-сайт. Вы можете ему испортить рекомендации. Вы можете на него написать, там, если он вас будет обманывать или обижать, или еще что-то делать. То есть вот такой сейчас сдвиг происходит. И действительно, если вы посмотрите, да, наиболее успешные рабочие отношения у меня сейчас с фрилансерами. Вот. У меня есть сотрудница, которая со мной до сих пор работает уже почти 18 лет. Представляете? Вот. Есть и такой пример. Но надо сказать, что я пытаюсь быть наиболее дружественным, пытаюсь как бы создать персональные теплые отношения с сотрудником. Вот. Даже если я, очевидно, вижу, что здесь, может быть, не выйдет особой пользы и прочее. Зачем мне нужна конфронтация? Знаете? Вот. Кроме того, скажем, вы его наняли для одних каких-то вещей, конъюнктура в компании поменялась, но отношения сложились, и вы уже пытаетесь его перенаправить на какие-то другие направления, допустим. То есть, да, я ценю очень человеческие отношения, и уж никак не считаю себя выше тех, кто работает на меня. А я осторожен со всеми людьми, потому что из опыта жизни знаю, что разозленный человек и обиженный человек может принести огромный вред, несопоставимый со своей позицией у вас. Вот. Ну, это та мудрость, которую я, так сказать, могу с вами поделиться за свои полвека жизни. Давайте на этом мы завершим этот интересный разговор и ответим все-таки на вопрос, увольняться или не увольняться. Это всегда индивидуально для той или иной ситуации. Да? Обычно принять на себя такое решение достаточно тяжело. И здесь вопрос, какова альтернатива, потому что уволившись, вы столкнетесь с тем, что вам перестанут постоянно платить деньги. И это как бы очень большой минус. Поэтому обычно не следует увольняться, пока вы не нашли хорошей альтернативы. Но если у вас не остается как бы выбора, то наверное, лучше уволиться самому, чем ждать, когда уволят вас, потому что это снижает вам самооценку и вызывает у вас раздражение. Или даже если это произошло, то во всяком случае себе и всем говорит, что вы сами ушли. Вот, что, по сути дела, всегда будет правдой, потому что то, что вы говорите, то оно и есть. Во всяком случае, для вас и для тех, кому вы говорите. Вот, собственно, такой совет. И еще как можно быстрее взрослеть. Именно взрослеть. Вот я говорил с приютом, ну, мы занимаемся благотворительностью, в Иркутске большой приют, организованный бизнесменом. И там курсы для бездомных, как устроить свой бизнес. То есть они их не учат быть работниками, а они их учат быть какими-то бизнесменами, понимаете? Ну, хотя бы мелкими или чем-то. Потому что, по сути дела, вот эта вот жизнь, она неотличима от бизнеса. Да, мы выходцы из советской системы, где работа была гарантирована, минимальная зарплата там все равно какая-то платилась, был бесплатный хлеб в столовых, тоже голодным как бы не окажешься, да, и возможности потратить деньги особенно не было, на толкучках это все стоило безумно дорого, больше всего нам нравилось общаться с друзьями и пить водку. Вот, это были наши основные интересы конца, так сказать, 80-х и угара Советского Союза. Да. Но пора отходить от этих принципов. И еще вот я хотел сказать. Все зависит от того, какие у вас комплексы. Кто-то не переносит критики, потому что его родители всегда были с ним несправедливы. И любой упрек со стороны начальника, он воспринимает, знаете, как гештальт, то, что считается, то есть какая-то триггер для его очень неадекватной реакции. А кому-то совершенно все равно, когда его критикуют, он совершенно спокойно к этому относится. И здесь тоже надо соотносить, кто что может выдержать, и кому больно, а кому не больно, а кому-то другое больно, а третьему... Третье больно, да? Тут тоже на одной и той же позиции, в одной и той же ситуации вопрос, насколько у психологического состояния человека есть определенные характерные особенности в зависимости от его прошлого, от его умения анализировать ситуацию, так сказать, держать себя в руках и прочее, прочее, прочее. Хочу вас очень поблагодарить. Я думаю, что это была очень интересная тема. И до новых встреч. Спасибо.